Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для трудных вопросов атеиста. Если вы атеист и у вас есть комментарии, есть что-то, почему вы не верите в Бога, почему вы не верите во Христа, то добро пожаловать, самое время их высказать. Если вы не атеист, но у вас есть вопросы атеиста, которые вам задали, с которыми вы столкнулись, на которые вы не нашли, что ответить, то тоже добро пожаловать, давайте вместе о них подумаем. И присылать эти вопросы можно разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm, theos.fm, и можно присылать их мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно воспользоваться этим же ящиком asksergey@list.ru. И ваше сообщение будет лежать у меня в ящике до тех пор, пока я не смогу в следующем эфире озвучить ваш вопрос, постараться на него ответить. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу радиостанцию, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Мы продолжаем вещать благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Если вы хотите нас поддержать, то, пожалуйста, нажмите кнопку, которая есть на нашем сайте в углу, она такая вот довольно заметная. Если вы хотите поддержать вот именно эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Радио Теос. Первая же ссылка, которую вам поисковик выдаст, она будет вести на страничку моей передачи вот на Радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Знаете, тут с миру по нитке, а радиостанция «Теос» продолжает свое вещание. Но перейдем, собственно, к вопросам. Немножко осталось вопросов еще с прошлого раза. Александр спрашивает, что означает фраза «кому мало прощается, тот мало любит». Ну, Господь произносит эту фразу в определенном контексте. Приходит, он сидит в доме фарисея. Фарисей – это человек религиозный, человек, который ведет строгую жизнь, человек, который тщательно соблюдает закон, религиозный закон, и который сторонится людей, которые его не соблюдают, который держится подальше от всякого отребья, от всяких подонков, от всяких там дурных людей, которые закон не соблюдают. И когда Господь возлежит в доме фарисея, приходит женщина. Про женщину известно, что она блудница. И омывает его ноги своими слезами, отирает своими волосами. И фарисей думает, ну, если бы это был пророк, он бы знал бы, что это вообще за женщина. Он бы знал, и он бы, наверное, бы этого не позволил. И в этом контексте Господь говорит, что прощают свои грехи многие за то, что возлюбил много. Тут кому мало прощается, тот мало любит. Тут, понимаете, Христос приходит к людям, которые грешники и знают об этом, которые нуждаются в прощении, которые нуждаются в милости. Человек, который считает, что он праведник, что с ним все в порядке, что он точно не является вот этой блудницей, что он точно не является коллектором, он точно не является негодяем. Он мало ценит то, что для него сделал Христос. Льюис где-то пишет, что для того, чтобы стать христианином человек должен осознать свой полный моральный провал, что мы грешники, мы нуждаемся в прощении. До тех пор, пока человек считает, что ему не нужно прощение, он и не испытывает потребности в Спасителе, он не испытывает благодарности за спасение. Искушение – это то, чего нельзя делать, против чего Бог. А преодолевать их не значит потворствовать им для ада. Мне нравится концепция спасения, трактуемая протестантами или отошедших от лютеранской церкви, проще пареной репы. Веришь, что это гора из камней, и пойдешь в рай, ведь спасение не отдел. То, что мы верим, что это скала, и достаточно. Но и бесы это знают и идут в ад. Вы знаете, на самом деле, ни одно направление христианства, насколько мне известно, не говорит, что человек может спастись просто признанием того, что Иисус Христос есть Спаситель. Вера в библейском смысле – это пребывание в завете с Господом, и это пребывание в завете, в общении с Богом, не может не изменить жизнь человека самым глубоким образом. А что мы познали его, то мы узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Апостол Павел пишет, что не обманывайтесь, братья возлюбленные, ни воры, там, ни пьяницы, ни хищники, ни злоречивые, там, ни будники, ни мужеложники, там, и так далее, и так далее. Царство Божие не наследуют, но таковыми были некоторые из вас. Но омылись, но оправдались, но освятились духом, кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть подлинное обретение веры, оно приводит к глубокому изменению характера человека, к глубокому изменению его интересов и ценностей. И вот такого рода веры, что я согласился, что Иисус есть Сын Божий, и ничего в моей жизни не изменилось, я все равно у меня есть подпись и печать, что я наследник царства, такой веры не проповедует, насколько мне известно, вообще никто. Что подлинная вера всегда, это личные отношения, они всегда приводят к переменам в жизни человека. Другое дело, что важно подчеркнуть, что человек спасается не этими переменами. Человек спасается Иисусом Христом. Вот представьте себе беспризорника, который живет на улице, ворует, хулиганит, безобразничает, занимается всякими скверными делами, чтобы выжить. И вот его усыновил царь. И царь ему сказал: ты теперь мой сын, ты теперь будешь жить у меня во дворце, я тебя буду воспитывать как моего сына, ты теперь будешь жить среди моих лучших людей и научаться жить, как надлежит царскому сыну. Вот если он действительно оказался царским сыном, его жизнь будет меняться. Потому что его уже царь принял. Со своей стороны беспризорник не может сделать себя царским сыном. Ну вот никак. Хоть он в лепешку разбейся. Он не может сделать себя царским сыном. Это царь его может сделать своим сыном. Вот так и мы становимся христианами, мы становимся чадами Божьими. Бог нас принимает в общении с собой. Не на основании нашего хорошего поведения. У нас нет хорошего поведения. И в любом случае не на этом основании Бог нас принимает. Но вот как знаете, я могу в лепешку расшибиться, это не сделает меня членом царской фамилии. Вот никак. Но если меня сделают членом царской фамилии, меня торжественно усыновят, я должен буду учиться вести себя как член царской фамилии. И вот нас Христос принимает даром, не за наши заслуги, а потому что Он умер за нас на кресте. И это дар, это чистый подарок. Мы этого не заслужили. И мы, оказавшись в Его семье, сделавшись Его чадами, научаемся вести себя так, как должны Его чад. То есть это часть спасения. Это все идет пакетом. Это нельзя отделить одно от другого. Спасение – это не страховка на случай смерти. Это реальность, в которую мы входим или отказываемся войти вот здесь и сейчас. Поэтому, конечно, отношения с Богом, когда они есть, они проявляются в глубокой перемене жизни. Хотя еще раз подчеркну, Бог нас принимает не потому, что наша жизнь изменилась, наоборот. Наша жизнь изменилась, потому что Бог нас принял. Игорь, хочу все понять. Пока не научился за зло, за то, что для меня зло — благодарить Бога. Только по прошествии лет, только ща эту таблетку. Значит, вы не обязаны благодарить Бога за то, что для вас зло в вашей жизни, за что вы можете поблагодарить Бога. Вот, не знаю, от вас не требуется, чтобы вы благодарили Бога за то, что вы сломали ногу. Но вы должны поблагодарить Бога за то, что вам оказали помощь. За то, что вы вот оказались в месте, где доступна квалифицированная медицинская помощь, где вам ее оказали. Вы должны благодарить за доброту, которую к вам проявили люди. Ну, не за сам факт того, что вы ногу поломали. Это не нужно. Благодарность — это когда мы отмечаем в нашей жизни доброе. Когда мы находим проявление доброты Бога и доброты людей. Вот мне сказали, что у меня шнурок развязался, чтобы я не упал. Вот мне сказали, у меня рюкзак расстегнут. Случайные прохожие люди. Это проявление доброты случайных людей, тоже за это надо благодарить. Вообще важно вести такой дневник благодарности. Вот каждый вечер записывать, что хорошего произошло в моей жизни, за что я благодарен. И мы должны благодарить за то, что-то такое, что, ну, действительно хорошо в нашей жизни. Вот у меня есть что-то, за что я могу поблагодарить. Не знаю, возможность выпить теплого чая. То, что я нахожусь в теплом помещении среди зимы. Вообще вот найти что-то такое, за что я могу быть искренне благодарен. И это произнести вслух, это проговорить. Потому что важно, это перенастраивает наше сознание на то, что хорошо, на то, за что мы можем поблагодарить Бога. Потому что когда мы сосредотачиваемся на том, что плохо, это грех, и это нас разрушает. В Евангелии говорится, Сергей пишет, в Евангелии говорится о том, что если искать Царство Божие, то необходимые материальные блага приложатся человеку в жизни. Почему же тогда нередко благочестивые искренние христиане умирают с голоду и не имеют необходимого житейского минимума? Ну, как вам сказать? Я не видел этого как массовое явление, по крайней мере. Всякое бывает в жизни человека, и такое может быть. Бывает ситуация, когда человек не может работать физически. Бывает ситуация, когда он не способен. Но что мы делаем, когда мы ищем Царство Божие? Мы ищем послужить другим людям. Царство Божие – это царство любви, это царство, в которое мы деятельно служим другим людям. Что я могу сделать полезного для других людей? Что я могу сделать хорошего в моей жизни? Чем я могу принести пользу? И когда человек настроен на то, чтобы приносить пользу другим людям, в общем случае, я не скажу, что абсолютно в любом случае, нет, но в общем случае этот человек находит в себе пропитание, он находит в себе какое-то вознаграждение за свои труды. Он не станет Биллом Гейтсом, скорее всего, но он не будет с голоду умирать точно. Нужно найти, какие у меня есть от Бога дары, какие у меня есть от Бога таланты, и трудиться ради того, чтобы принести пользу другим людям. Поэтому вот искать Царство Божие – это искать, что я могу сделать для людей. То есть это не значит, что я заперся у себя в келье и, не влезая из кельи, твою молитвы, ищу Царство, значит. И мне должны чудесным образом вороны приносить все необходимое для жизни. Искать Царство Божие – это значит активно служить другим людям. Вот как там, даже монашество, оно усердно работает. То есть вот люди, которые удалялись от мира, традиция такая монашеская, Это люди, которые зарабатывали себе на хлеб, они что-то делали полезное. Апостол заповедует трудиться своими руками. Ну, или трудиться своей головой. У кого какие, какое призвание, какие таланты. Поэтому, если есть возможность работать руками, надо работать руками. Есть возможность работать головой, надо работать головой. То есть поиски Царства Божия, они включают в себя поиски того, как я могу послужить другим людям, какую я могу принести пользу на определенном профессиональном поприще, которое я вот выберу себе, к которому меня Господь призывает. Поэтому поиски Царства Божия, они включают в себя поиски работы, на которой я буду приносить людям пользу. Тот самый Станислав, именно опция свободы воли – это то самое препятствие, которое не позволяет Богу спасти абсолютно всех, за что боролись, на то и напоролись. Так что не надо лицемерить. Ваш Бог изначально не собирался спасать абсолютно всех, иначе бы он создал биороботов, а не игрался со свободой воли. Так, понимаете, биороботы – это были бы не мы, если бы мы не обладали свободой воли. Это были бы не люди, это были бы куклы. Бог создал нас для счастья, которое включает в себя познание Его и уподобление Ему. Бог почтил нас своим образом. Бог наделил нас свободой. И мы так созданы, что Бог наделил нас полнотой своих даров. Бог не сделал подобными себе, там, не знаю, ни волков, ни медведей, ни гусей. Бог сделал подобными себе людей. И люди свободны. И люди могут добровольно выбрать Бога или могут отказаться от Него. И вот эта возможность отказа, она заложена в том, что наши отношения с Богом, они принципиально непринудительны, принудительными быть не могут. И поэтому, да, у нас есть свободная воля. А что означало бы спасение биороботов, я даже и не знаю. Биороботы просто не могут находиться в отношениях с Богом. Знаете, как-то давно я набрел на беседу на форуме ведьм. И вот эти ведьмы, они обсуждали вопрос о приворотном зелье. И одна ведьма спрашивала у других, значит, ведьм, как ей приготовить приворотное зелье. А другие ведьмы проявили почему-то неожиданное здравомыслие и сказали, ну а зачем тебе? Ну, допустим, приготовила ты приворотное зелье, допустим, оно сработало. Но ты же будешь знать, что этот мужчина с тобой не потому, что он тебя полюбил, а потому, что ты его околдовал. Ты же будешь знать, что он на самом-то деле тебя не любит, что на самом деле ты его приколдовал. Ну, другое дело, я сомневаюсь, потому что такое зелье возможно. Но если бы было, то какой в нем был бы смысл? Любовь имеет смысл именно, когда это есть дело свободное, невынужденное. Это свободный дар. И вот Бог, Он нас создает свободными для того, чтобы мы свободно отозвались на Его любовь. И это предполагает, что мы можем и не отозваться. Борис. Материалисты говорят, что существующие в государстве законы должны выполняться, даже если свободы воли нет. То есть человек просто должен делать так, чтобы не было наказания. Существует образец поведения законопослушного человека, существует уголовный кодекс, существуют примеры наказаний, наши зеркальные нейроны усваивают эту информацию и предотвращают совершение нами противоправного поведения. Помогите, как ответить? Ну, смотрите... Если нравственность сводится к чистой дрессировке, тогда нравственности как таковой не существует. Вы не можете никого упрекать в том, что он поступает неправильно. Ну, потому что у него вот так сработали зеркальные нейроны. И почему, собственно, должны выполняться? Вот откуда здесь появляется это слово «должны»? Понимаете, бывает такое условное «я должен являться на работу вовремя, чтобы меня не уволили». У меня есть желание не быть уволенным, осуществить, появляться на работе вовремя. «Я должен воздерживаться от противоправных действий, чтобы меня не наказали». Но это не вопрос нравственного долженства. Это вопрос избежания нежелательных последствий. Если бы я знал, что мне что я гарантированно избегу нежелательных последствий, то я, получается, мог бы совершать преступление. Видите ли, тут, когда мы говорим о законе, мы же вообще говорим о вещи, которые отличаются от нравственности. Ну, например, вот недавно я листал интернет и наткнулся на фотографию. Значит, полицейские, черно-белая фотография, Германия, конец 30-х годов, полицейские ведут какого-то мужика, у него висит на груди табличка, там, не произнесу этого слова по-немецки, но в переводе это значит «осквернитель расы». Это немец, который попался на том, что он вступил в связь с еврейкой. Он нарушил закон государства на тот момент. Нюрнбергский закон, если, значит, так называемый ариец вступает в связь с неарийкой, ну или наоборот, то это преступление, это преследуется по закону. Но мы со своей стороны скажем, что закон этот идиотский, безнравственный, и ни один нормальный человек не будет его соблюдать, кроме как под страхом репрессий. Что да, но из-под палки может быть, что ты, значит, не герой, не хочешь лезть в петлю, а ты будешь слушаться абсолютно несправедливых и тиранических законов, потому что ты боишься наказания. Но это не имеет отношения к нравственности. Это не имеет отношения к тому, что ты должен. Никто же не говорит, что у людей было нравственное обязательство повиноваться Нюрнбергским законам. Поэтому закон и нравственность вообще в разных плоскостях лежат. Могут быть безнравственные законы, например, которые нравственно не соблюдать. Ну или там вспомнить этого Мартина Лютера Кинга, который со своими друзьями приходил и нагло нарушал закон. То есть он приходил там в ресторан только для белых. И там, значит, они садились с друзьями, дожидались, пока их полиция выкидывала, составляла протокол. Там, в общем-то, им там прилетало какое-то предусмотренное наказание законом. Но они, он там пишет из тюрьмы, что, знаете, вот этот несправедливый закон, его не будут соблюдать. Ну, мы понимаем, что бывают несправедливые законы, и у человека не может быть нравственной обязанности их соблюдать. При том, что... Ну да, страх перед репрессией никуда не делся, но страх перед репрессией и нравственность – абсолютно разные вещи. Ты должен, и тебе прилетит, если ты этого не сделаешь. Ну, мира, которые прятали от нацистов евреев, они навлекали на себя репрессии определенно, но мы же не скажем, что они поступали безнравственно. Или там... В Южных Штатах во времена рабства там аболиционисты, которые помогали чернокожим рабам бежать на север от своих хозяев, они нарушали закон, их за это ловили, наказывали, в тюрьму сажали. Они безнравственно поступали. Ну, мы, наверное, так не скажем. То есть закон и нравственность вообще разные вещи. Нравственность и страх получить по шее за противоправные действия — это тоже абсолютно разные вещи. Поэтому ну, мы можем сказать, что да, существует система общественного принуждения. Но это не имеет отношения к нравственности. Нравственность и конформизм – это разные вещи. Я понимаю на уровне чистого конформизма, что воздерживаться от кражи — это разумная линия поведения, потому что ты избежишь тюрьмы, ты не испортишь себе репутацию, ты сможешь сделать нормальную карьеру. Для того, чтобы сделать нормальную карьеру, нужно иметь репутацию честного сотрудника, который ни в коем случае не ворует, добросовестно исполняет возложенные на него поручения, старается и вообще молодец. А если ты будешь воровать, то ты дурак, и жизнь твоя будет очень жалко. В принципе, это понятное соображение. Но это не нравственность, это конформизм называется. Конформизм иногда совпадает с нравственностью. Вот с той же заповедью «не укради». Что конформизм говорит «не кради» — это очень глупо. нравственность говорит, не кради. Но конформизм далеко не всегда совпадает с нравственностью. Не всегда. Вот. Конформизм может тебе сказать, что ты должен следовать за большинством на зло. А Библия говорит, не следуй за большинством на зло. Мы прославляем как людей высоконравственных, людей, которые как раз не поддерживали какие-то, там, скажем, злые обычаи в своем обществе. Поэтому нравственность и закон – это разные вещи абсолютно. Страх перед наказанием и нравственное поведение – разные вещи абсолютно. Свободы воли нет, то тут проблема со свободой воли, что у нас пропадает понятие справедливости напрочь. У нас остается только понятие дрессировки, у нас остается только понятие воздействия. Понимаете? Как я уже обращал на это внимание, если у меня нет свободы воли, я даже не могу рассмотреть эти аргументы, потому что для того, чтобы обратить на них внимание, я должен совершить не что иное, как акт свободы воли. Любой человек, который обращается к нам с аргументами, предполагает, что у нас есть свобода воли. Раз мы можем совершить такой свободный акт, обратиться к нему, рассмотреть его аргументы, возможно, даже изменить наше мнение под влиянием его аргументов. Но если мы говорим о нравственной ответственности, не о дрессировке, то любая нравственная ответственность предполагает, что у человека свободная воля есть, что он несет ответственность за свои поступки, что он виноват, а не просто он ведет себя неудобным нам образом. Компатибилизм – это попытка совместить свободу воли с детерминизмом и материализмом. Где тут у атеистов ошибка? Но они просто пытаются спастись от проблемы, переименовывая термин. То есть компатибилизм существует в том смысле, что мы можем возлагать на человека ответственность за его действия. Что человек считается ответственным, если он действовал в отсутствии внешнего принуждения. Ну, то есть, если бандиты взяли вашу семью в заложники и сказали, иди, соверши кражу, иначе мы твоих там всех родных убьем, а вы пошли и совершили кражу, ну, значит, вы не виноваты, вы действовали под принуждением, у вас не было свободы поступать иначе. Или, не знаю, там... Человек, может, хотел бы поступить правильно, но не имел возможности. То есть вот компатибилизм говорит о том, что мы рассматриваем как свободные те действия, которые не были принуждаемы извне. Что вот тебя не заставили, ты не был там, принужден страшными пытками, в общем, еще что-нибудь. Ты это сделал, потому что ты так захотел. И в этом случае ты ответственен за свои поступки. Но это на самом-то деле не снимает проблемы ни разу. Просто люди говорят, ну да, в реальности человек не является автором своих действий, но мы все равно будем возлагать на него ответственность. То есть мы эту неувязочку просто проигнорируем. Мы просто объявим, просто переменим определение свободы. Свобода воли – это способность человека поступать, способность человека быть автором его решений. Компатибилисты говорят, что ну, на самом деле, конечно, автором в том плане, что человек не обладает свободой воли, все события в его мозгу детерминированы вот этим природным процессом. Но мы все равно возлагаем на него ответственность. Мы все равно считаем, что он должен поступать так, а не иначе. Неувязочка, ну вот неувязочки мы как-то... То есть компатибилизм – это попытка выйти из положения при помощи просто переименования терминов. Когда свободой называется свобода от внешних стеснений. То, что у человека нет внутренней свободы, он есть природный детерминированный процесс – это как-то считается, что нам все равно будем считать его виноватым. Иван, сделать лоботомию молодому парню, который по горячности и юности украл кольцо в ювелирном магазине, конечно, несоразмерно и негуманно. А если совершать манипуляции с мозгом человека, который пойман за массовые убийства и тяжкие преступления? Ну, смотрите. тут мы неизбежно вводим понятие справедливости и соразмерности. То есть мы возлагаем на людей ответственность за их поступки. И мы решаем, что ответственность вора, она менее тяжкая, чем ответственность убийцы. И что с вором некоторых вещей не надо делать. Что вора можно наказать, но в меру. Что некоторые наказания для вора будут совершенно несоразмерным и несправедливым. Будет чрезмерно тяжким. Там, для убийцы, соответственно, более тяжкое наказание будет уместно. Но это предполагает, что мы уже вводим понятие справедливости и понятие соразмерности проступка и наказания. Если мы считаем, что люди на самом деле детерминированы, и преступник – это на самом деле больной, которого надо лечить, у нас эта соразмерность пропадает напрочь. Мы же его не наказываем, мы же вообще лечим. Но я уже говорил, что тут масса возникает интересных штук, когда мы начинаем людей лечить вместо того, чтобы наказывать, потому что наказание, отбыл человек свой срок, пошел на свободу с чистой совестью. А лечение – это человека можно пожизненно лечить, и он там будет... Причем, да, действительно, за мелкую кражу можно сказать, ага, да ты, парень, клептоман. Мы тебя сейчас будем лечить, пока не вылечишься. А когда ты вылечишься, будет решать компетентная комиссия. А как она это решит, это тайна, покрытая мраком. То есть лечение, когда мы превращаем наказание в лечение, оно утрачивает свою ограниченность, оно утрачивает свою соразмерность. И более того, человека можно и нужно лечить заранее. Если у человека обнаруживают там раковую опухоль. Он говорит, да я не чувствую ничего, никаких проблем, она не болит. Ему врачи говорят, слушай, если это оставить так, у тебя через месяц заболит, ты взвоишь, и поздно будет метаться. Поэтому прямо сейчас давай мы тебя на операционный стол положим и будем тебя тяжелой химией кормить. И будет очень болезненный и неприятный процесс лечения, если это оставить, пока не заболит, то ничего нельзя будет сделать. Точно так же, если преступление – это болезнь, мы берем человека, засовываем в томограф и говорим, ага, любезный, а у вас мозг серийного убийцы. Вы никого еще не убили, да, но непременно убьете. Как раковая опухоль, она там, через месяц непременно начнет страшно болеть уже, так и вы кого-нибудь убьете, потому что, преступные наклонности – это такая болезнь. Она имеет свое, так сказать, развитие. Давайте мы ее перехватим до того, как вы кого-нибудь убьете. Более того, наша ответственность требует, чтобы мы вас перехватили до того, как вы кого-нибудь убьете. И сразу начали лечить. И с точки зрения взгляда на преступление как на болезнь, такой подход достаточно неизбежен. Мы же не дожидаемся метастазов. Мы стараемся болезнь перехватить как можно раньше. Точно так же и с преступником. Хорошо, мы ему это мозг просветили. Сказали у него, все, мозг серийного убийцы, все, пошли его лечить. А что он никого не убил, так убьет. Наука доказала. Поэтому сама версия того, что людей надо лечить вместо того, чтобы наказывать, сама идея, она очень быстро приводит к довольно странным выводам. Другое дело, что бывают люди... душевно больные, которые действительно страдают какими-то болезнями, эти болезни им диагностированы, их надо лечить, но это вопрос совершенно один. В общем случае, вменяемый преступник, он считается именно ответственным за свои поступки и подлежащим соразмерному наказанию. Соразмерному, то есть мы вора не наказываем, так же, как серийного убийцу. Нравится вам или нет, но вкусовые суждения типа «майонез лучше горчицы», эстетические суждения типа «Ренуар лучше Рембрандта» и этические суждения типа «Прощение лучше мести» при всех их внешних различиях имеют одну и ту же природу в контексте философской науки. Это все суждения оценочные. То есть они восходят к категории «ценность». Она является предметом философской теории ценностей, а не философской теории бытия. Иначе говоря, этические суждения – это события из фазового пространства аксиологии, а не из пространства онтологии. Для иллюстрации. Бывают вещи красного цвета, не бывают вещи цвета домашнего. Это действительно оценочные суждения. Но Если нет Бога, нет такого понятия, как истинная оценка. Вы считаете, что прощение лучше вместе, другой человек считает иначе, кто из вас прав, а никто не прав. Кому-то нравится майонез, а кому-то горчица. И вот для того, чтобы мы могли произносить осмысленные нравственные суждения, говорить, что люди должны поступать определенным образом, говорить, что люди, которые так не поступают, они не правы, мы должны как раз исходить из того, что есть некие объективные ценности, некий объективный оценщик, который считает, что вот это правильно, а вот это нет. И мы неизбежно приходим к признанию Бога как законодателя и судьи. Вы говорили, что Бог каждому дал талант, пишет Александр, но тогда бы мы наблюдали 8 миллиардов гениев во всех областях знаний и искусства. На самом деле это не так, гениев очень мало. Так талант, он разный, понимаете? И то, что находит высокую оценку в обществе, это не обязательно то, что находит высокую оценку. У человека может быть талант, там, не знаю, в детском саду с детьми ухаживать, или с терпением пробивать чеки на кассе, или с терпением, опять-таки, тщательно убирать двор от снега. У людей талант – это не обязательно некое художественное дарование, которое вот, принесет человеку Нобелевскую премию. Талант – это некий дар. Вот что-то у тебя получается, что-то себе Бог дал, там, мастер золотые руки. Ты этим талантом служишь другим людям. Поэтому у каждого человека есть какой-то свой талант. Вы ответили, что христианин на войне должен искать то, чего Бог от него хочет, и искать свое назначение. Но из тех комментариев, что я вижу в социальных сетях, христиане находят свое назначение в уничтожении врага. Можно все же буквально следовать за Евангелием, не трактовать по-своему. Ведь человек склонен с заблуждениями закостевать в своих позициях, тогда у нас возникает другая проблема. Будь христиане стопроцентными пацифистами, как наш Господь Иисус, нас бы уничтожили давно или обратили насильно в другую веру. Где граница между «не убей» и христианским, бесстрашным перед лицом смерти и своего врага рыцарем, защитником и беззащитным? Я не могу понять, где эта граница. Вы знаете, христианство, оно в определенном отношении, оно не кантианство. Ну вот у Канта есть такая максима: делай то, что ты хотел бы, чтобы было всеобщим законом. В детстве я не слышал ничего про Канта, но мне вот говорили, когда я делал пометку в библиотечной книге, мне говорили, а что, если все начнут делать пометки в библиотечных книгах? Если все начнут так поступать, будет плохо, поэтому так поступать не надо. Христианство не так устроено. В христианстве есть личный призыв от Бога. Вот лично тебя Бог призвал. Христиане – это избранные, это свет и соль. Это люди, у которых есть свое особенное призвание в этом мире. И знаете, вот когда христианство стало государственной религией, произошло такое массовое обмерщение. То есть это, с одной стороны, было хорошо, не обмерщение, имею в виду, а государственная религия, потому что церковь получила возможность свободно проповедовать Слово Божие, свободно наставлять людей, не прячась. Прошли 3 века гонений. Церковь могла теперь свободно строить храмы, совершать их литургию. Это все очень само по себе было хорошо, но это был такой негативный момент, что церковь наполнилась людьми, которые не были верующими. То есть вот у нас государь-император теперь христианин, ну и я буду христианин, потому что гораздо лучше для жизни быть одной веры с императором. И вот реакцией на это обмерщение было монашеское движение, когда люди уходили в пустыни для того, чтобы в одиночестве искать Бога, чтобы молиться Богу. И там делали какую-то простую работу, корзины плели чаще всего, и потом эту работу продавали, с этого кормились, но вот пребывали вне этого развращенного мира, молились Богу. И монашество вызвало очень резкую критику, ну, потому что кого обрадуют, что его сын и наследник ушел в монахи, вместо того, чтобы род продолжать. И люди говорили, ну как вот, если все уйдут в монахи, у нас вся наша империя погибнет. Потому что монах, он же бесполезный человек. Он не заводит семью, он не продолжает род, он не участвует в экономике, он там налогов с него никаких, он не участвует в войске, он, в общем, бесполезный человек, выключенный от жизни, если все идут в монахи. У нас на протяжении одного поколения или даже раньше еще все общество погибло. Но еще на это сказать, ну, очевидно то, что в монахи идут не все точно. Абсолютно не все, и даже не большинство. И даже незначительное какое-нибудь незаметное меньшинство. Уйдет очень маленькое число людей. И это число людей окажет на общество чрезвычайно благотворное влияние. Вот преподобный Сергий Радонежский у нас был, он в боярской семье родился, и в это время точно было с кем подраться, и, в общем-то, социальное положение его располагало к тому, чтобы быть воином. Он такой, вот, собственно, бояре это таким индийским языком говоря, кшатрии, там, воины и администраторы. Он вместо этого, вместо того, чтобы там с кем-либо драться, вместо того, чтобы там, быть государственным деятелем, он пошел куда-то там в пустынь и стал там молиться Богу. А его Бог больше всего интересовал в жизни. И к нему стали присоединяться другие люди, которые тоже искали Бога. И так возникли монастыри, так возник у него монастырь. Там даже был эпизод, когда возник спор, кому быть настоятелем. И когда этот спор возник, преподобный Сергий просто встал и ушел. Потому что он не искал быть настоятелем, он не искал вообще мирской власти. Он не искал никем командовать, не искал ничего менять. Потому что, ну, он мог бы сказать, чем больше у меня будет власти, тем больше я могу сделать добра людям. Не, он просто встал и ушел. Ушел в новое пустое место, стал там молиться Богу. И там к нему собрались люди, потому что он был светом. Потому что люди вот видели этого удивительного человека, они хотели жить такой жизнью, как он. Хотя жизнь была очень трудная, там люди, это абсолютно не туристская прогулка, когда человек поселяется где-то там в пустынном месте, должен как-то себя прокормить и служить Богу. Но люди уходили туда, люди искали этой жизни. И преподобный Сергий, он изменил все лицо средневековой России. Он огромное влияние оказал. И вот христианин – это человек, который слышит личный, индивидуальный призыв Бога, и на этот призыв отзывается. А что, если все у нас отзовутся на Божий призыв, и у нас не будет, там, вот, не погибнет ли наша цивилизация? Нет, не погибнет. Потому что все не отзовутся. Вот это, быть христианином – это особенный призыв в этом мире. И знаете, не помню, какого именно святого я читал житие, что человек шел мимо церкви, зашел, в церкви служит службу Божию, читают Евангелие. Он услышал слова Евангелия. Он понял, что это к нему. Его жизнь переменилась радикально. Вот христианин – это человек, который слышит слова Евангелия, который их исполняет. И вот все, не все. Что будет, если все будут? Все не будут, во-первых. Вернее, как, если бы все были, ну, наверное, это было бы очень здорово, но так не будет точно. У тебя есть призвание от Бога. Бог, он выстраивает очень личные отношения с людьми. И вот ты должен решить, что Бог хочет от тебя лично. Какую миссию в жизни он на тебя возлагает. И вот перед лицом текущей ситуации тоже очень важно удалиться в пустынное место. Ну, если нет пустынного места, хотя бы запереться у себя в комнате. Ну, найти какое-то изолированное место. И там искать Бога, чего Бог хочет от тебя лично. Никакие, вот, там, понимаете, люди все время пытаются заниматься вещами, на которые они имеют, ну, ни малейшего влияния. У нас нет ни малейшего влияния на геополитику. Вот никакого. Вот там, где принимают решения, нас не пустят на порог. Никто нас не спросит ни о чем. Наше мнение вообще не интересно тем, кто принимает решения. У нас просто нет ни малейшей возможности тут на что-либо повлиять. Поэтому бессмысленно нам этим голову забивать. Но у Бога есть призыв каждому из нас, у Бога есть замысел о каждом из нас, у Бога есть поручение, которое Он возлагает на каждого из нас, и мы должны исполнять того, чего Бог хочет от меня лично. Но так не надо говорить, что Бог хочет спасти абсолютно всех, потому что одной свободы воли для этого мало. Нужна способность безошибочного различения добра и зла. Этим качеством ваш Бог наделить человека забыл, причем заметив, что способность безошибочного различения добра и зла свободу не ущемляет. Ну так ни один человек, который ищет добра, он не пропадет. Тут проблема, человек не погибнет по неведению, понимаете? Бог-то в курсе всех обстоятельств жизни человека, каких человек принимает свои решения. Человек погибает по своему злоупорству, а не потому, что он... Знаете, есть такой spiritual, негритянский духовный гимн, «Nobody's fault but mine». «Никто, кроме меня, не виноват». Когда человек там исповедует свои грехи, значит, вспоминая, что ему сказали, как надо себя вести, но вот он не стал себя так вести, поэтому он сам виноват. Это всегда наш выбор. Мы не видим в полноте добро и зло, мы можем ошибаться, но мы всегда можем выбирать направление по направлению к свету или против него. Обязательно ли научная теория должна быть опровержима? Насколько я знаю, критерий Поппера подвергался критике. Ну а как мы отличаем иначе научные теории от ненаучных? Потому что, есть, например, популярный сериал «Ancient Aliens», там, по-моему, у нас тоже его переводили, «Древние пришельцы». Люди усматривают следы инопланетян абсолютно везде. Их миллион подтверждений, что инопланетяне посещали Землю. По улице нельзя пройти от инопланетян. Это научная теория. Но причем им могут там обосновать, это много раз делали, что, ребята, нет, это без инопланетян могли построить. Но даже если они признают, что это второе, третье подтверждение не работает, все равно же остается еще миллион подтверждений, что это точно инопланетяне. Как эту теорию показать, ее не научить? Ну, задавшись вопросом, а что, в принципе, могло бы эту вашу теорию опровергнуть? Что бы вас убедило, что никакие инопланетяне Землю не посещали? Вот, поэтому научная теория должна обладать предсказательной силой. Она должна делать какие-то предсказания, и если эти предсказания не сбылись, то должно быть понятно, что где-то в теории ошибка. В христианской доктрине предполагается, что люди в раю обретают способность безошибочного различения добра и зла без потери свободы воли. Спрашивается, кто мешал вашему Богу наделить людей этой способностью с самого начала? В раю люди выдержали испытания, и они перешли как бы на новую ступень бытия. Но я думаю, мы сейчас просто уже не успеваем. Очень важный вопрос, мы о нем обязательно поговорим в следующий раз, но сейчас боюсь, что время уже подошло к концу, я уже должен уходить из эфира. Поэтому продолжим наш разговор в понедельник. А будем пока уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».